Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире «Кухонные тайны». Игорь Бухаров здесь. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
У нас должен был быть очень значимый человек, бизнесмен, основатель компании «Дымов», ресторатор и что-то еще, да,
Вадим Дымов делает. Ну, у него там он занимается книжными проектами. Очень интересный человек, замечательный.
Человек больших чисел, да. Вадим Дымов, но Вадим Дымов...
Заработался.
Да, заработался, уж не знаю там чего у него. Вот.
Все нормально, действительно, заработался. Просто он говорит, представляешь, выскочил из головы, мечтал. Давно уже мы с ним говорили.
Я не люблю, когда не приходят на эфиры.
Я понимаю.
Потому что раз я здесь, гость должен
быть. Я согласен.
Значит, поэтому мы сегодня с Игорем Бухаровым посвятим передачу редкой истории, которую мы давно с тобой планировали. Сегодня темы задают радиослушатели, и Игорь Бухаров, и я, ну, я просто как, значит, любитель пельменей, вот, а Игорь Бухаров, как все остальное, человек, который, так сказать, много знает и так далее, вы звоните 363-3659, и мы говорим о том последнем, что вы видели, встречали, что вам интересно, и будем рассуждать о кулинарии, вот такой свободный открытый эфир, как у Венедиктова «Без посредников», только это будет «Без посредников» на кулинарные темы. Ваши вопросы вы уже можете набирать 363-3659, и у нас смс-служба плюс 7-985-970-45-45. Действительно, можно, вот редко, давно Игорь мне говорил несколько раз, что давай, мы давно это не делали, потому что накопились
вопросы. Во всяком случае, та передача была очень интересная, если ты помнишь, да?
Да.
Люди вдруг как-то задавали вопросы, которых очень интересуют.
Я тебе хочу сказать, что я зашел в один из магазинов, я уже не помню какой, и обнаружил пакетики с голубым сыром. Помнишь?
Да.
Или какой он, голубой, или какой был?
Зеленый.
В общем, короче, в пакетиках. И у меня были руки заняты, потому что я хотел ради принципа схватить этот пакетик, прочитать и что-то с ним сделать. Понимаешь? Ну, в общем, найдем его. Ну, вот уже есть телефонные звонки. Давайте, начинайте. Не забывайте только представляться. Слушаем вас. Доброй ночи.
Добрый вечер.
Здрасте. Кто вы, откуда? И поехали.
Александр из Москвы.
Очень приятно, Александр.
Очень приятно, взаимно.
Давайте.
Значит, хотелось бы узнать, есть ли какие-то рестораны, либо кафе, которые сориентированы на продукты татарской кухни? Ну, то есть там, чтобы были всяческие пироги.
Понятно. Вопрос понятен. Вопрос понятен. Это, по-моему...
Я вам сейчас скажу. Да. Есть ресторан, который называется «Кремлевская стена». Один из владельцев его – это Зуфар Гаязов, ресторатор из Казани. И там вместе с русской кухней представлена также татарская. Поверьте мне, вот я был у него несколько раз, это очень вкусно. Вообще все у нас очень интересные кухни. И когда вот я бывал сейчас в Казани, то есть просто уникальные блюда. При этом вот известны, когда все говорят «чак-чак». Вот это самое поразительное дело в том, что вообще все, что связано с хлебом, у татар это примерно начало проявляться там 150 лет тому назад. До этого, скажем, кухня их была совершенно другая. Это было вот все-таки мясо было, там утки. И вот с хлебом вот они достигли вот таких вот, скажем...
Игорь, у меня предложение. Давай мы не будем входить
сильно,
потому что
хорошо.
Очень много звонков. Просто вот будем...
Вот ресторан «Кремлевская стена».
А вот скажи мне, а если ты, например,
Китай-Городская стена, все.
Китай-Городская
стена,
это
да.
Это где-то в районе...
Да, Китай-города, Варваркино.
А вот ответь мне на вопрос. Если ты идешь, например, в ресторан... Ну вот, знаешь, такие вот есть рестораны, так сказать, ну, не знаю, там, Бухара, знаешь, вот такие вот. То есть рестораны среднеазиатской кухни, центральноазиатской кухни. Нельзя сказать, что там есть татарская кухня. То есть татарская – это другая кухня.
Ну,
да?
Другая, но хотя очень многие блюда очень похожи, потому что все равно это, во-первых, взаимопроникновение культур было. Поэтому по-разному можно сейчас, я не помню очень многих названий.
А можно, например, прийти вот в такой среднеазиатский ресторан и сказать, например, есть у вас какие-то татарские блюда? Я думаю, что там могут что-то дать.
Ну, могут, да, похожие что-то вещи могут дать.
363-3659, передача «Кулинарные без посредников».
Да.
Игорь Бухаров отвечает на ваши вопросы. Слушаем вас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Николай Копачевский. Я из села Грачев-Куст, Перелюбского района Саратовской области.
И вы там находитесь сейчас?
Нет, я сейчас нахожусь в данное время в городе Москва.
А, ну вы так круто завернули, я уж подумал, что действительно оттуда. Ну, давайте, говорите.
А мой вопрос такой, какие ингредиенты добавляют в пельмени, что они так долго сохраняют свои качественные свойства?
Ну, наверное, в первую очередь мороз, холодильник, это важный ингредиент.
Вы знаете, я могу вам сказать, что вот есть... энное количество блюд, в которых не нужно ни фантазировать, ни нужно привносить какие-то изменения. Я думаю, что пельмени как раз из тех блюд, что вот делают иногда все равно по-разному, есть разные рецепты, но я считаю, что вот по классическому рецепту сделанные пельмени, которые едят там с уксусом, например, там не со
сметаной. Уксус и масло.
Да,
уксус
вот, масло, я считаю, да. Что это вот классические. Ну, а потом, как долго сохраняет вкус? Ну, замораживает их.
И не забудьте, при готовке пельмени. Может быть, я даже вот напишу книжку такую. Сейчас сделаю книжку о журналистике. Вот она уже скоро выйдет.
Вот о пельменях, я думаю, что это будет бестселлер.
Бестселлер, я тебе говорю. И вот, помнишь, я говорил о пользе крупной нарезки мяса. Вот такое вот,
да.
Знаешь.
Ну, рубленое мясо,
рубленое, не перемолотое, а рубленое. И вот я хочу тебе сказать, что оно хорошо и вкусно в любом виде. И как выяснилось, особенно в пельменях.
Да.
А, потому что вот оно внутри сохраняет.
У него совершенно
свою сочность.
Другой вкус.
Да. Вот не забывайте это делать. Очень, очень хорошая история. Следующий звонок 363-3659. Слушаем вас, добрый вечер.
Алло.
Да, прошу вас, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван Петрович.
Да, Иван Петрович.
Я хотел у господина Бухарова спросить, знает ли он что-нибудь про щетинские пяти?
Еще раз повторите.
И щетинские пяти. И готовится ли вообще в Матушке Руси вот такое блюдо?
А что это за блюдо?
Нет, я не слышу.
А что это такое? Просто объясните.
А, это значит, есть на Западе... На западе востока Азербайджана город Щети.
Так.
Вот там готовится блюдо, он так и называется, пяти, из баранина, мяса, горо и...
А, подождите, я все понял. Это суп пяти.
Пяти, да.
Который, все понятно, послушайте меня, в Матушке Руси в любом азербайджанском ресторане продается суп пяти.
Все правильно.
Просто я не понял, значит, совершенно спокойно, и он, ну, вот баранина, вот
ну,
это вот
может
все...
быть, есть какой-то, во-первых, ну, вот если то место, откуда Иван Петрович нам сказал, что там готовится, понятно, что там могут быть определенные какие-то поварские приклады, могут быть какие-то, ну, во-первых, может быть, баранина своя там.
Ну, хорошо,
и...
но не с того города,
да,
так
ну,
с этого
конечно,
города.
Ну, конечно, да, согласен, да.
Это блюдо, которое широко в любом ресторане,
ну,
зайдите.
Очень
во
пользуется, да. Большой. Популярность.
Добрый вечер, Матвей Юрьевич, Игорь, у меня наушен кефир и стирка, поэтому слушаю с удовольствием. Да.
Спасибо.
Как готовить шашлык из свинины? Сталика прочитал. А сыр голубой хорош с вином, сам ел, Роман. Ну, вы знаете, давайте мы, вот еще раз, наша передача не передача рецептов. Сталик абсолютно гениально писал целую книжку о том, как готовить
шашлык
из свинины, из баранины, и его историческая фраза, что Господь сказал, что баран, как он говорит, что... Аллах придумал барана не для того, чтобы что-то, значит, портить его мясо. Это, знаешь, когда я его спросил, в каких...
Ну да, как вымачивать,
да,
да. Вот
сказал,
это,
что...
вот, это вот проблема та была еще такого, когда было вот в советский период было не очень хорошее мясо, которое продавалось в магазинах, и поэтому все время старались что-то придумать для того, чтобы оно было помягче как-то... Была проблема. Проблема была одна просто. Понимаешь, то количество просто всегда практически оказывалось мяса на прилавках с госхранения, которое пролежало там там по 15 лет пролежало, его потом выносили на продажу.
Но поскольку Аллах периодически разговаривает со Сталиком доверительно на кулинарные темы, то там все в порядке. Расскажите немного о спарже. Скажи несколько слов о спарже, просит Алекс из Пензы. Так, очень коротко.
Ну, я вам могу сказать, что, в принципе, практически спаржа может и расти и у нас, даже вот в средней полосе, если сделать тепличку. Вот. Не могу сказать, чтобы она пользовалась какой-то вот, вот такой супер популярностью.
Она отвратительна на вкус. Нет, зеленые палки отвратительны.
Подожди, Матвей, дело в том, что там вот в Европе есть фестивали спаржи. Это такой продукт, когда он собирается только с этого, с грядочки, он нежный, если его правильно сделать. Он очень вкусный. Это, ну, как овощ, понимаешь, такой.
У
вот.
У него нет вкуса.
Ну, есть, почему? Если правильно его приготовить, ну, поэтому конечно. Я не буду рассказывать. Ну, вот ситуация такая. Смотрите, дело в том, что до нас практически сюда, так как у нас здесь не выращивается, не доходят овощи высочайшего класса. Те, которые могут, которые вы можете купить на рынке, я не знаю, там где-нибудь во Франции, где-нибудь в провинции, в Италии где-нибудь. Там просто вкус помидоров, вкус лука, вкус перца совершенно другой. У нас иногда с южных республик привозят вот такие вот уникальные вещи с таким вкусом. Но, к сожалению, спаржу у нас не выращивают.
А Мохе пишет, посмотрел фильм BBC «Кухонные тайны», переворачивает кулинарное мировоззрение. Можно ли комментарий? Я этого фильма не видел.
Я могу сказать, это Хестон Блюменталь, один из основоположников так называемой молекулярной кулинарии. А-а-а. Ты помнишь, мы приглашали Толю Кома, много на это беседы. Я не очень тоже люблю это слово молекулярная кулинария. Это да, это, не, это больше, такое, больше работа с продуктом. Им очень нравится то, что называется деструкцией вкуса, когда они делают для вас, например, мороженое в аппарате в Пакаджет, который перемалывает замороженный продукт, например, жареные сардины в масле с черным хлебом, замораживается после этого там просто обороты там такие фантастические. Все это очень срезается специальным ножом, получается такой сорбе, который ты кладешь как мороженое, человек смотрит, думает, что это мороженое, начинает его, он видит, что это мороженое, что оно подтаивает, он начинает его пробовать, а во рту у него вот этот вот уникальный вкус, например, жареных сардин с черным хлебом. И, конечно, это поражает иногда.
Что касательно программы «Кухонные тайны», то я вам скажу, что это название этой программы волюнтаристским образом было сделано Венедиктовым, потому что я хотел, чтобы она называлась «Ресторанные тайны», потому что я не люблю слово «кухня». Понимаешь, в русском как бы...
Ты знаешь, смысле... вот оно прижилось как-то.
Ну,
вот.
Прижилось просто...
Ну, у французов кухня, вот у нас называют, где производство, у нас называют пищеблоком, что меня вообще раздражает, понимаешь? А у французов это называется, это кухня, и
ну,
это
хорошо.
Нормально, да.
363-3659 я буду чередовать.
Да, хорошо.
Потому что люди там... Слушаем вас, добрый день.
Алло. Добрый-добрый. Только не день, она уже ночь глубокая.
Хорошо.
Да, спасибо. Матвей, вот...
Как вас зовут?
Александр, Москва.
Да, Александр.
По поводу рубленого мяса. Вот я как-то пробовал осетинские пироги, вот именно с рубленым мясом. Тоже необыкновенный вкус.
Угу. Отлично. Ну, вообще, согласитесь, еще как вот называются эти... вот грузинские эти большие.
Хинкали.
Ну,
вообще...
Я ел хинкали вот перемолотые. Знаешь, такие перемолотые. Ни сока, ни вкуса.
Конечно, естественно.
А вот рубленое мясо, более того, вот котлеты, когда вот привычные домашние котлеты. Порубите мясо просто ножом, и вы не узнаете, это будет совершенно
другой вкус. Это лучше сделать тогда бифштекс рубленый, это еще вкуснее. Просто я могу вам сказать,
сейчас, извини, я отпущу. Вы еще что-то хотите сказать? Какое ваше любимое блюдо? Что вы любите кушать?
Ой, ну, наверное, шашлык. Ну, я честное слово, да, шашлык.
А вы родом откуда?
Оттуда.
Откуда?
Кавказа.
А, ну, это хорошо.
У вас какого региона?
Владикавказ.
А что у вас там, какое там фирменное блюдо, вот которое с детства вам так запомнилось?
Ну, не шашлык.
Не шашлык.
Не шашлык, это, наверное, пироги. Вот именно с мясом, с сыром. Ну, поскольку Матвей, насколько я помню, грузинский зять, он должен все это помнить.
Ну, там, понимаете, вы же знаете, насколько консервативные грузины в еде. В этом их и величие, и в этом их, так сказать, минус. Потому что грузинский стол – это стол всегда одинаковый. И вот Бухаров не раз говорил, что в грузинский ресторан идут за традицией.
Да,
понимаете?
Конечно, да.
Вы всегда знаете, что вы там поедите. И вот, например, никаких моя гениально готовящая теща Ирина, понимаете, она ни разу мне никаких пирогов не делала. Понимаете?
Но Да, ну грузинские пироги это не совсем то же самое.
Да, не совсем, да.
Нет, она мне вообще их не делала. То есть пироги, она делала пирожки, но русский вариант.
Понятно.
Понимаете, да? Вот просто она мне делала пирожки. Они были вкусные, но типа вот наши известные от Шата Руставели грузинские пироги, ничего этого не было. Понимаете? А я же юноша доверчивый, так сказать, вот обмануть меня легко. Спасибо вам большое за ваш звонок. Вот в этом и проблема, ты понимаешь, я тебе скажу, что вот, например, а это для них как наркотик, вот как для украинца сало,
да, я понимаю.
Тамуна, например, вот... послушай, она не выдерживает и заставляет меня, чтобы мы пошли, например, в грузинский ресторан, и там она берет вот этот зеленый, этот, как он называется, потому что я притронуться не могу, он зеленый и коричневый, ну вот что-то типа...
Ткемали.
Нет,
а что?
Напомнят, на пейджер, напомните, как это
называется.
Лобио? Нет, лобио можно кушать, я забыл как. Ну вот они любят такое, перетертое. В общем, короче говоря, невозможно,
хорошо.
Я даже видеть.
Но я тебе, послушай, я тебе могу сказать, вот ты как бы создаешь впечатление, если ты там не ел, не пробовал ничего ни разу, да, у тебя какое-то некое впечатление.
Где там?
Грубо говоря, в Грузии.
Ну,
там,
я мне, был и
вот,
ел,
понимаешь, да.
Да,
у тебя есть представление, потому что это там готовится на земле. Вот, например, у меня есть товарищ, там, Амиран Рабакидзе, который там после армии остался на Камчатке, послужил там, вот, и он мне привозил всегда, иногда, когда он ездил домой, мне привозил какие-то вещи, которые совершенно отличаются от того, что сделано здесь. Вот совершенно, понимаешь, другие купаты, другой ткемали, ну все, в общем, блюда совершенно другие. Понимаешь, что это действительно вкусно, это вот всегда можно есть.
Но с другой стороны, я признавая твои великое знание, так сказать, ресторанного бизнеса, ресторанного вкуса, больше я даже так скажу. Я хочу тебе сказать, что я обходил все грузинские рестораны с Тамуной. Я хочу тебе сказать, что даже самый захудалый грузинский ресторан, вернее, что значит захудалый, не хочу никого обидеть, не популярный там, вот знаешь, не находящийся на центральной улице и так далее, это всегда отлично приготовленная еда. Вот, как ты рассказывал про рестораны, где не 500 блюд, а 3 блюда, но
да,
таких вот,
да,
куда ходят правильно. Кушать вечно одну историю.
Но при этом я тебе могу сказать, что у меня есть там знакомый, который держит грузинский ресторан, и я с ним вот разговариваю, он говорит, у меня парень, вот он готовит там 3 блюда. У него получается супер. При этом он этнический грузин, который приехал оттуда специально готовить, но он готовит 3 блюда.
Ну,
понимаешь, и он удержится на этом.
Ну
вот.
И хорошо,
да.
Зато человек делает так, что обалдеть можно. Понимаешь?
Да.
Идем дальше. 7-985-907-45-45 – это СМС, нам тут накидали. А вы знаете предпочтение нашей элиты, спрашивает Юрий. В каком смысле? В смысле еды? Это вот...
я могу сказать,
какая что именно элита?
Да, потом, скажем, если это предпочтение, практически это модные рестораны с так называемой новой московской кухней, это могут превалировать, это может быть и японские рестораны, популярные, понятно, да, это могут быть итальянские рестораны, просто что действительно называть элитой? Вопрос.
Элиты одной у нас нет. Есть экономическая элита. Я несколько раз был в абсолютно закрытых клубах, о которых вы даже себе не представляете. Например, можете себе представить, что вы идете по старому Арбату и заходите в совершенно невзрачную дверь, опускаетесь в подвал, а там такое, что трудно себе представить.
Да,
и куда входят люди только по членским карточкам, и стоит немыслимая охрана и так далее. Понимаете? То есть элиты и элиты. И вообще Москвы много. Москвей. И их много, и они никак не соприкасаются.
Конечно,
если бы я не вел эту передачу, то Бухара бы никогда не знал, что делают журналисты, а я не знал бы, что делают рестораны. Какие пельмени являются хорошими по качеству, спрашивает Андрей из Нижневартовска. Значит, тут я могу ответственно сказать, что, во-первых, когда вы заходите в магазин, прежде всего переберите, не берите пельмени мелкой лепки. Да? Это не мужские пельмени, это какие-то странные женские пельмени, в которых вы больше будете кушать этих ободков, чем само мясо, чем содержимое. Они очень редко бывают сочными. А дальше вы обязательно берете пакет, и вдруг выясняется, что везде соя. В том или ином виде присутствует соя. они стоят в два раза дешевле мясных пельменей. То есть, например, если там пакет стоит 80 рублей, да, настоящих пельменей, то эти стоят 40. И вы не получите никакого удовольствия, потому что это будет какая-то странная какая-то млямля, которую вы будете кушать и так далее, да? Третий, значит, вы должны выбирать только те пельмени, которые сделаны из мяса, где написано там, например, свинина, говядина, но нету надписи сои. Причем пишут правду. Если не написано, значит нет. А если написано, значит есть. А следующая история. Ни в коем случае старайтесь брать пельмени, пусть вас не привлекает и, так сказать, вам не кажется, что это какой-то особый интеллигентский шик. Это такой красивый ободок вокруг пельменей. Помните, что этот ободок, когда ваши пельмени будут уже разваливаться, этот ободочек и вот этот кокетливый, знаешь, вот как-то сказать, хвостик, да, который вот соединено, знаешь, да, вот как да, сказать, да, вот да. Этот ободок, как кольца, да, значит, понятно, это да. Вот соединено. Вот этот ободок, вы его будете все время выплевывать и им давиться, потому что очень редко можно встретить пельмени, которые вот идеально сохранена технология, то есть одинаково ровный слой теста, обволакивающий само мясо, и сделанный ободок. Обычно он более толстый, он и так далее, и так далее. То есть на вид красиво, упаковка там пельмени кремлевские, по-путински, понимаете? Ровным счетом ничего. Так же плохо сделано, и, так сказать, сомневаюсь, что Путин эти пельмени ест. Понимаете? Как и Медведев. Поэтому какие на самом деле? Помнишь, я рассказывал, пельмени, которые продаваться стали в Перекрестке, они сделаны то ли в Омске, то ли где, напомните мне, которые 250 рублей, дорогие, 250 да, да, да. рублей килограмм или 270. Но, бог мой, все целые, тесто становится матовым, не стекленеет, знаешь, нет да, вот этого да. стеклянного. Ты откусываешь внутри мяса, его много, понимаешь? То есть, да, 250 рублей, но это, так сказать, причем сам себе насыпаешь. Возьми порцию, много не бери. Но ты понимаешь, что теперь? Что бы еще мог вам посоветовать? Вообще, о пельменях могу говорить бесконечно. Есть, вот забыл фирму, напомните мне тоже. Просто ненужное не держу в голове. Раньше думал, что память плохая, а потом поговорил с психологом, который мне объяснил, что это прекрасное свойство памяти – видеть главное. Вот главное вижу, понимаешь, да? Бесконечно завидую Венедиктову, который помнит все, но что могу я, не может он, а что может он, не могу я. Понимаешь, или там Бунтман, который вот держит в голове всю британскую энциклопедию. Понимаешь, мне это не надо, мне нужны заголовки. Значит, есть пельмени, которые сделаны из мяса птицы. Сейчас эти крокодилы стали уже и в мясо птицы добавлять сою. В результате оно, есть такое украинское слово, становится глывким. Знаешь, вот такое, так сказать, расползается. А на самом деле пельмени из птицы, то есть курятина там и так далее, индюшатина, удивительно, да. Индюшатины меньше, они бы очень дорого стоили, в основном курятина, прекрасные на вкус, можно сказать, диетические, да, понимаешь? Легкие, да. По-моему, бураковские, по-моему, они называются, из мяса птицы. И вот туда они не кладут сою. Вообще, только без сои, потому что соя абсолютно уничтожает вкус. Это для бедных. Понимаете, лучше съешьте меньше, но хотя меньше 10 пельменей в тарелку совершенно невозможно.
Матвей Юрьевич, хочу сказать, вот 8 минут о пельменях, это как бы действительно надо писать книгу, в общем.
Напишу. Я вообще сделал.
Большое. Это с юности, наверное, да, еще вот когда ты в ГИТИСе.
Да.
Это вот оттуда пельмени.
Я могу написать две книги про гениальных пельменях и о проклятиях на кухню, где вьетнамцы жарили селедку. Да, ничего нет страшнее жареной селедки.
Вот вонь жуткая.
Да, если я заказал блюдо, оно мне не нравится. Мне платить за него, спрашивает Дима из Москвы.
Ну, смотрите, давайте мы много раз об этом говорили. Значит, единственная отрасль, две, наверное, услуга, которая оплачивается после ее получения. Это ресторанный бизнес. И такси. Например, в такси в Европе вы не можете вылезти, значит, у вас не откроются двери, если вы не расплатились. Вот, и там загорожено ты от, там в Америке ты загорожен, в Европе ты должен расплатиться, у тебя ничего не откроется. Вот, в ресторанном бизнесе ты всегда оплачиваешь после этого. Надо всегда быть очень внимательным, надо понимать, что вы должны правильно прочитать. Вы должны спросить официанта, он должен вам объяснить, если вы не получили вот внятного удовлетворения, что вам объяснили, вам принесли другое блюдо, понятно, позовите метрдотеля всегда и объясните ему, что действительно там ошибся официант, я не думаю, что кто-нибудь...
Сейчас уже нет этого, что вы это заказывали, надо было смотреть.
Конечно, да-да, нет, конечно, сразу, не... конечно, все сразу вопросы снимутся, но уважайте труд ресторатора и помогайте сегодня воспитывать официантов, к сожалению, наших сил на это не хватает, просто ротация кадров ужасающая, сложная. Вот сегодня сидел до вечера там с господином Минаевым, и вот рассуждали мы сегодня на эту тему, как сегодня сложно, вообще как вот нету понятия осознанного гостеприимства, вот это вот, как вот ты пришел, например, там, пришла теща и говорит, вот, Матвей, вот тебе вот это, вот тебе вот это, вот так должно быть, вот так должно быть.
Это с каким Минаевым, с писателем?
Да, с Серегой,
да. Да, это который в своей книжке написал Мотя Гонопольский. Не будучи со мной знакомым.
Не знаю.
Хороший писатель Минаев.
Хорошо.
Значит, идем дальше. Татарская и азиатская кухня во многом различна. Например, у татар в блюдах есть картофель. У азиатов с картошкой в блюдах я не сталкивался. Рамиль из Татарстана.
Да, наверное, вы правы. Согласен, да.
В Москве шикарный кулинарный магазин ассортимента татарской кухни. Бехетле.
Бехетле.
Не знаю, написано. На Алтуфьевском шоссе. Лилия. Лилия, наверное, Лилия из Казани.
Да. Бехетле, если
есть такой магазин, да?
Да. Замечательно. Вот там пельмени, просто вот там пельмени стоят 400 рублей за килограмм. Я не знаю, как сейчас. Да. Но вот люди, которые пробовали, сказали, что это превосходно.
Да. У нас корейцы продают очень вкусную спаржу. Александр, Ростов-на-Дону. Значит,
ну, странно, дальше. Видите, а в Москву из Ростова-на-Дону не привозят спаржу, к сожалению.
Да. Самое вкусное – это хинкали в мамином исполнении, Рамин Катамадзе. Ну, наверное. Мама всегда. Как мне, смешно, мне говорили, а домашние котлетки с пюре. В тот самый подвал на Арбате уехал работать мой дядя Сергей Самары. Да, Сергей, стихи, конечно, очень талантливые. В Австрии кушал салат с маслом из тыквенных семечек. Говорят, полезно. Будучи в Абхазии, искали местную кухню, не нашли, но безумно истосковались по картошке. Стали искать картошку, тоже не нашли, пишет Сергей. Вот вам результаты независимости непризнанной республики. Была бы признана, была бы картошка. Понимаешь, она не признана. Идем дальше. В Туле есть, я быстро сейчас прочитаю. Ух ты, что это такое случилось? Сейчас перескочили. Это самое. Сейчас приму звонки. В кухне есть, в Туле есть совдеповская столовка с гнутыми вилками. Здесь ностальгический быт и очень недорогие очаровательные блюда, пишет Кирилл. Кирилл, вопрос только, это игра в совдеповскую
или это в Туле сохранилось? Продолжение, да.
Да. Пельмени от Палыча. Нет, пельмени от Палыча плохие пельмени. Жру только советские. Советские, не знаю, их миллион. А что делать с тестом, чтобы пельмени не разваривались, спрашивает Сергей Самар. Это тебе вопрос.
Ну, во-первых, надо посолить хорошо воду. Но для себя найти вот тот процент соли, который вот, ну, я думаю, что вот для того, чтобы реально нормально были нормальные пельмени, примерно на литр воды там столовую ложку соли.
На литр воды столовую ложку? Ну, это значит, если 3 литра, то 3 столовые ложки?
Ну, в принципе, это много, конечно, да. Примерно, наверное.
А, вот, Андрей написал, тураковские из птицы.
Да.
Пельмени тураковские.
Тураковские,
все правильно. Да. Наверное, тураковские пельмени какие-нибудь, пишет Александр. Александр, не какие-нибудь, они относительно дешевые и очень качественные, поверьте мне, и хорошие, да. Тураковские очень, очень дешево и невкусно, пишет Кирилл из Тулы. Кирилл, потому что птица, понимаете, непривычно.
Непривычно,
пельмени,
да,
из птицы непривычно. Андрей из Нижневартовска, интересный вопрос задает тебе. Почему новая продукция сначала вкусная, а потом вкус ее резко меняется в худшую сторону?
Ну, смотрите, я думаю, что это проблема проблемы издержек роста. Скорее всего, что когда эту продукцию начинают выпускать, на нее тратится, следят за качеством, очень серьезно работают, а потом, когда идет большой спрос, люди распробовали, да, хочется же, понимаете, хочется же продать побольше. И начинаются вот эти нарушения технологии, которые приводят к тому, что как раз вкус-то и падает.
Но вот тут я хочу сказать комплимент твоему подельнику, которого зовут Роман Рожняковский, и восхититься его граблями. Потому что те, кто ходил в грабли, знают. Вот, не, вот то ли вот с помощью этой его шеф-поварини, вот этой из Литвы, по-моему, она, да, угу. Замечательная женщина. То ли из-за того, что их там всех бьют палками по почкам, я не знаю, что там они делают. Но дело в том, что когда бы ты ни зашел, это сделано все как надо. И вот сегодня, завтра как сегодня, послезавтра как вчера. Или там, понимаешь, как за... Вот. Вот сумел же выбить дурь-то вот этого массового производства из народа, понимаешь?
Но это вот все благодаря, вот, Зита ее зовут, что ли?
Зита, да.
Это благодаря... Ну, я думаю, что там и административный ресурс тоже. Внутренняя она такая вот очень строгая.
Пошли звонки. Слушаем вас, добрый вечер.
Матвей Юрьевич,
да,
добрый вечер. Это вас беспокоит Елена Ивановна из Москвы. Угу. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Меня давно очень мучает, когда читаешь вот западную какую-то литературу, там появляется такое выражение «яйца пашот», «яйцо пашот» сваренное. Вот угу. Это что-то, что это значит?
Это не к Матвею Юрьевичу, значит, это к вот вы, Игорю. Как вы, отчество вы, твое?
Олегович.
Игорь Олегович, пожалуйста, Игорь Олегович.
Берете, кипятите воду, дальше потом солите очень крепко солите воду, потом берете большую столовую ложку, эту кипяченую воду, вы начинаете делать воронку такую, разматывать, и туда выбиваете яйцо. Вот, и оно будет без кожуры, сваренное вот в такой мешочек. Потом аккуратненько вынимаете. Ну, сегодня еще делают, бывают, яйцо выбивают в целлофан, в такой завязывают, варят, потом целлофан снимают, и получается такое яйцо, сваренное без скорлупы.
Без скорлупы, да. Понятно. Следующий звонок, поехали. Слушаем вас.
Алло.
Здрасте.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Наташа.
Да, Наташа, прошу вас.
О, простите, пожалуйста, вот такой вопрос.
Ну и какой же вопрос-то? Следующий звонок. Слушаем вас, добрый день.
Добрый вечер, Александр, Москва.
Очень приятно.
Вот, скорее всего, про количество соли. Это чайная ложка на литр воды.
Да, чайная, да.
Без горочки.
Да. А да. Вторых...
Вот,
да.
Я сказал
столовая. Я что-то про себя думаю, что-то я перемудрил.
Ну, второй, вот Матвей говорил, теща любит соус, скорее всего, это аджика, да?
Нет, да не аджика.
Ой, это не соус даже, это блюдо.
Это не соус,
да?
Это блюдо, вот они подают зеленый, так, ну как это называется, господи, ну вылетело с головы, ребята.
Джепсандал.
Да, мы делаем вывод, что это точно не васаби.
Нет, это вот грузины, напишите, что это такое.
Про пельмени, хорошо, народные пельмени еще, которые действительно без сои, но там пишут, что есть. Соль, лук, и там добавляется или там немножко перца. Но главное, что там мясо в основном сои нет. Это Лошкарев. Единственное, что у них по сортам разбито, у них там есть чисто говяжьи, свиные пишут, но в свиных там и свинины, и говядина есть.
По-моему, это маленькие пельмени.
Нет, они крупные, большие.
Крупные, да? Лошкарев, да. Я не видел ни разу.
Ну, посмотрите, у них еще есть сорт сибирский.
Может быть, Лошкарев. Посмотрю. Ну, марка, так сказать, расхожая, известная. Идем дальше. Слышал, что настоящие сибирские пельмени делают из говядины, свинины и лосятины. Знаете о таком?
Ну, наверное. Ну, делают. Почему? У нас когда-то... Для меня были настоящие сибирские пельмени. Я тебе не рассказывал. В городе Лоди, в Израиле, наши друзья, которые уехали туда, пригласили нас вечером на 800 пельменей, которые они слепили. Это было очень оригинально, потому что жара была примерно градусов 35.
Да. Матвеевич, расскажите, пожалуйста, о своей книге. Еще читали ли книгу «Шампанское в русской культуре»? Нет, я не читал эту книгу. Ты не читал?
Я читал.
Читал?
Конечно.
Ну и как?
Ну как? Ну вот для людей шокирующе там является то, что шампанское в определенной степени заменило некие медовухи, сбитни и квасы, и шампанское в конце 18-го, начале 19 века могли закусывать солеными огурцами, квашеной капустой и так далее. Но просто могу сказать, что то шампанское, которое тогда выпускалось, оно было очень сладким.
Что касательно моей книги, то я написал такую книжку, она будет состоять из двух томов. Я сейчас написал первую. Ну как книга Кончаловского. Знаешь, вот была первая книжка, стандартная такая, и будет вторая. Это книжка о журналистике. У нее были разные названия. Сейчас остановились на таком названии «Кисло-сладкая журналистика», потому что действительно журналистика и кислая, и сладкая, и притягательная. Это
смешная... Мы тоже свою лепту внесли, да?
Да, это очень смешная книга, она смешно очень написана, в каком-то смысле она юмористическая, но на самом деле книжка это о том, что такое журналистика и как в принципе любой человек может стать журналистом, что для этого нужно. То есть в каком-то смысле одни считают это учебником, другие считают это, так сказать, просто книгой о журналистике. Ну вот я дал почитать некоторым коллегам, которых уважаю, они очень хорошо отозвались, и сейчас в одном из издательств она готовится к выпуску. У нее будет довольно широкая реклама, потому что это крупное издательство ее выпускает. И вы сможете эту книгу найти. Может быть, там изменится название, но суть не в этом. Суть в том, что вы узнаете об этой книжке, и будет какая-то ее презентация, и, в общем, там будет целая серия моих книг, за которые я сейчас взялся. Вот, идем дальше. Посоветуйте, куда отвезти варяжского гостя. Хочет русскую кухню и цыган, Ирина из Москвы. Но это, наверное,
Яр. Ну, смотрите, в Яре очень хорошая программа. Я не знаю, что там можно... Там нет сегодня традиционных, наверное, тех русских кушаний, которые, или блюд, которые подавались до революции. Но Валер Максимов, который сегодня руководит Яром, он создал... удивительно яркую программу, которая очень напоминает программу, которая есть в «Мулен Руж». И действительно, она не лубочная, а очень хорошо, грамотно срежиссирована, очень хороший артист, очень здорово, яркий костюм, это хорошее впечатление.
Да, следующий звонок. Слушаем вас, добрый вечер.
Алло, Пхали. Да.
Пхали, да, из чего это?
Вы не можете, это Андрей Юрьевич из Мурашек, из Подмосковья.
Да.
Называется пхали, это из свеклы.
Нет, это не из свеклы.
Ну, она, вы знаете, там как-то и свеклы, и орехи.
Там, нет, самое главное, там шпинат, вот, шпинат. Сейчас, одну секундочку, спасибо большое. То есть, вот то, что зеленое, это ровно шпинат, а вот то, что... такое же, но красновато-коричневое, это вот шпинат со свеклой.
Да?
Понимаешь? Кушать невозможно. Жена просто, вот, понимаешь, продаст меня и детей
наркотик.
За это блюдо.
Наркотик.
Вот наркотик, да. Слушаем вас. Добрый день, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Хотел бы задать такой вопрос.
А кто вы? Как вам обращаться?
Меня зовут Игорь.
Да, Игорь.
Значит... подскажите, пожалуйста, блюда какие-либо с черной икрой. И какой московский ресторан можете порекомендовать, где именно вот хорошего качества черная икра? Спасибо.
Ее, правда, запретили вылавливать. Значит, ответь на этот вопрос, если
водички возьму. Хорошо. Значит, я могу вам рассказать. Дело в том, что, к сожалению, настали времена, когда мы практически выловили всю черную икру, которая была в наших реках. Потому что осетр – это такая рыба, которая растет, живет до 70 лет, начинает метать икру уже во взрослой жизни. Это поэтому, конечно, все вот это вот контрабанда, все вот это вот браконьерство, это, конечно, подорвало все. Поэтому есть такая международная организация, называется СИТЭП, которая сегодня запретила выловку. То есть оно не может запретить, оно как бы рекомендует не покупать вот эту вот в основном браконьерскую икру, потому что те квоты, которые сегодня даются на вылов этой икры, или в основном эта икра вывозится вся за границу, потому что стоимость икры там сегодня все-таки еще выше, чем она есть в России. Сегодня есть несколько уже акваферм, на которых выращивают осетров, которых доят, это есть возможность так потихонечку им нажимают на животик, и они гонят эту икру, потом эту икру пастеризуют, она немножечко все-таки такого качества что когда пастеризация, все-таки происходит коагуляция белка, и поэтому вот он похож, знаете, как на вареные яйца. Вот, поэтому, ну, не сильно так, но все равно чувствуется разница между той пятиминуткой, которая, если вы когда-то бывали там, например, в Астрахани, когда это делают, прям пятиминутка, икра, конечно, это просто восхитительно. К сожалению,
а вот скажи, ресторан...
Ну, есть икорный дом, есть икра, там понятно, что там есть что-то, но это натуральный продукт, и что-то вот дополнять его чем-то там, ну, он прекрасно сочетается с шампанским, прекрасно сочетается с холодной водкой, в общем.
Пробуйте пельмени смачные, свинина и баранина, и конина, и другим. Производство Казахстана. Продаются в метро по 100... метро, ну, вот этот магазин, по 120 рублей за кило. По-моему, настоящие и вкусные. Всегда беру. Обязательно попробую, потому что 120 рублей смачные.
Смачные,
ну,
да.
Казахстан, надо смотреть. Посмотрю, потому что 120 рублей за кило – это блистательная цена. Это просто потрясающая цена. Это просто даром, понимаешь? Идем дальше. В пельмени-баре «Березка» вкусные пельмени. Вся Самара ест пельмени от Палыча.
Такое ощущение, что вся страна ест пельмени.
Ну а что, да, ест пельмени,
да,
а что,
вкусные. Очень удобно. Вот и... А самое интересное, что сегодня, когда делают предприятия быстрого обслуживания, самая странная ситуация, что никто не сделал пельменных.
Нет, вот как пельменных они... несколько в Москве.
Есть, ну несколько, по сравнению с тем, что когда-то было. Ты помнишь, да, что было вот просто, что там нужно было? Вот стоит котел, варили пельмени, клали тебе, давали тебе уксус.
Ты... Понимаешь, в чем дело? Ты как опытный ресторатор знаешь, что пельменная невыгодная, потому что наценка маленькая.
Ну, это нет, тут вопрос, понимаешь, тут будут у тебя есть пельмени, там будут. Сегодня же нет наценки, сегодня она не контролируется государством, и поэтому там покупают у тебя сегодня там их по 150 за порцию рублей, там, значит, ты продаешь их, не покупают, ты смотришь, а дальше там просто их считаешь экономику.
Следующий звонок, нам звонят. Слушаем вас, добрый вечер. Говорите. Давай под эту музычку поговорим.
Да, хорошая музычка.
Ну, говорить будете или нет? 8-910-932-98-97. Будешь с нами разговаривать, нет?
Да.
Поздно, друг.
Алло.
Слушаем вас, добрый день.
Добрый день. Алло.
Мы вас слышим, представьтесь и
да,
говорите.
Меня зовут Наталья, да, из Москвы. Наталья. Я хочу вам подсказать, может быть, это правильно, называется пхали-шпинат.
Да, мы уже, да. Уже сказали, пхали-шпинат.
Вот еще один такой вопрос. А вот многие пельмени, сейчас написано пельмени ручной лепки. Это соответствует действительности или это просто, так сказать, специально заманивание?
Вы знаете, скажу вам честно. Вот у нас по вторникам идет программа, где Роспотребнадзор у нас тут. Они утверждают, что это правда. Вообще да? Обманывать смысла нет, потому что по цене они, так сказать, не отличаются, понимаете? Ну, сажают гастарбайтеров, которые лепят эти пельмени.
А, вот так.
На самом деле, по вкусу они ничем не отличаются. Более того, я не советовал бы брать пельмени ручной лепки, потому что сейчас он сделал толще вот этот ободочек, потом он сделал тоньше. Нужно брать пельмени, которые производятся на отлаженных машинах. И вот, так сказать, пример этих пельменей вы знаете.
Понятно. Но эти ручные лепки, они тоже какие-то все подозрительно одинаковые.
Вы знаете, надо пробовать и выбрать свой сорт.
Но вы знаете, когда говорят, спасибо, например, сигары ручной работы, это не значит, что не используются какие-то приспособления для того, чтобы это не делается пальцами. Понятно, что это не делается, значит, это может быть полуавтомат, это может быть машина для того, чтобы как-то закатать. Это все равно есть некая ручная работа, поэтому, но приспособление, да, используется.
Следующий звонок, слушаем. Говорите, добрый,
алло,
вечер. Да, пожалуйста.
Простите, я уже звонила, у меня звонок сорвался.
Ну.
А Игорю и Матвею доброе утро или доброй ночи. Mm-hmm. Вот было такое время, когда продавались в общепитах давно еще в советские времена пельмени в горшочках. А разве, когда то, что пельмени в горшочках, разве они не расклеиваются, не разваливаются?
Нет, вы знаете, нет. Более того, я вас отсылаю к замечательному Новикову. Это Новикова, вот это елки-палки.
Да. Но уже сегодня не его.
Ну, это... неважно. Да, там продается такой бульон с пельменями. По сути, когда вы все зависит, вот еще раз: секрет приготовления пельменей, секрет их изготовления в одинаковости теста в самом теле пельменей и в ободке. Казалось бы, простая вещь, Но если, например, оно по-разному сделано, то либо вы чувствуете, уже трескается тесто на теле пельменя, а вы видите, что у вас ободок белый, он не проваренный. Либо вы провариваете этот чертов ободок, и у вас разваливается пельмень. Да. Поэтому либо вспомним классические, которые мы с Бухаровым и все мы вместе знаем, эти пельмени, которые уже на протяжении 30 или там 40 лет выпускаются Останкинским мясокомбинатом. Да. Вы знаете, пельмени останкинские. Вспомните, да, как они сделаны. Они сделаны без ободка.
Да.
Они с соей, но очень приличные. Потому что там не ТУ, а ГОСТ. И вот они сделаны так, что без ободка они просто провариваются и они готовы. Так вот, понимаете, самое главное, отнеситесь творчески к тому, как вы бросаете пельмени в воду. И как вы, если вы видите, что ручной лепки, но руки были кривые, то все уже понятно. Вопрос Бухарову. Доброй ночи. Вы пробовали что-нибудь из чувашской кухни? Там есть замечательные мясные блюда.
Нет, из чувашской конкретно не пробовал, и в Чувашии, к сожалению, не был.
Не был в Чувашии,
не был,
да,
не
я
был.
Очень, да? Вкусно, да. Мясные замечательные блюда.
Ну, я думаю, что это все равно. Вот я когда был в Казахстане, вот я думаю, что это все вещи очень достаточно похожие. Это вот там, где проживали степные народы, поэтому я думаю, что многие вещи похожи.
Вот таинственный Роман Иванович Хильдербранд из Венторфа, из Гамбурга, что-то вот, ну, такое, оттуда как вот. Пишет, пхали делают из свеклы, капусты и шпината, но не смешивают их. Ну, в общем, короче говоря, да, вот такая отрава, которую грузины просто умирают и готовы, значит, продать своего Саакашвили. Руслан, которому 20 лет, из Тольятти, но надо быть в Тольятти, чтобы понять, что ему это надо. Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, пищу для укрепления иммунитета. Ему 20 лет, уже надо иммунитет укреплять. Ну, что скажешь?
Сложно как-то сказать-то в то время, когда практически продуктов свежих нету.
Ну, скажем так, больше есть универсальный все-таки. Меньше обработанного.
Ну, вообще, лучше всего для того, чтобы вы чувствовали себя здоровым человеком, есть нужно продукты, приготовленные дома. Не ешьте приготовленную колбасу, не ешьте карбонаты. Вот эти, если вы даже хотите что-то похожее на колбасу, ну, сделайте рулет, запеките его в духовке, потом нарежьте там, можете его там с хреном, с горчицей съесть прекрасно там. Пробуйте печь хлеб дома точно так же там.
Ну, понятно, что это сложно. Не слушайте Бухарова. Человеку 20 лет. Ну, понимаешь, не будет.
Ну, точно, тогда точно не надо есть на улице, в каких-то там киосках. Старайтесь не есть на ходу.
И еще, смотрите. Значит, если вы... Значит, кушать надо больше клетчатки. Значит, если вы один раз в день хотя бы будете кушать салат из чего-то, возьмите самую обыкновенную капусту.
Капусту, согласен.
Капусту с луком и так далее. Мужская еда, да? Вот без всяких там артишоков каких-то и там вот что-то вот такое.
И спаржи.
Обычный салат. Если вы потом замените гарнир эти углеводы вот этим салатом, понимаете, ну уже хорошо. Вот вам и иммунитет. Давай последний телефонный звонок на сегодня. Ответим и разбежимся. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это Ольга, Москва.
Очень приятно.
Я хотела спросить вот как специалиста. Кальмары сколько минут варить, чтобы они не были жесткими? Я думаю, 3 минуты, да?
Да, все правильно. Знаете, я хочу вам рассказать. Дело в том, что я начинал свою трудовую деятельность в ресторане «Будапешт», и потом, когда поступил уже в институт, я, наверное, 3-4, наверное, проработал на комплексных обедах. Это каждый день ходил, чтобы вот не работать через день, а чтобы вечером можно было посещать институт. И я помню, нам выдавали кальмаров, и их всех почему-то варили до такого предела, пытаясь все время сварить. И я говорил, послушайте, это продукция фабрики резиновых изделий, город Москва. Ну почему мы так их варим? Нет, вот шеф говорил, что надо было варить. А потом, через какое-то время, я просто сам экспериментировал, думаю, давай попробуем вот так вот. И получается, конечно, да. Это надо набить руку на этом, но варить кальмаров долго это точно не нужно. Это будет как калоша.
Ну, а закончу я, ты знаешь, что весь мир крутится вокруг женщин, и у нас сегодня и женщины у нас, так сказать, в эфире были много, да. И мы о женщинах в какой-то степени говорили, и у нас сегодня была тема пельмени, и вот как-то соединились пельмени и женщины следующим образом. Таня пишет. Мне рассказывала бабушка, что в Сибири хранили пельмени в женских трико с завязанными штанинами. В каждом доме в сенях они висели.
Ну да, точно, да.
Это вот, кстати, нашему другу по поводу иммунитета.
Да.
Да, вот такое вот. Покупайте колготки импортные, понимаешь? Спасибо большое. На ваши вопросы отвечал я, насколько мог, и очень авторитетно Игорь Бухаров, мой соведущий. Это была программа «Кухонные тайны», которая идет по вторникам в полночь. До свидания, до следующей встречи.
Всем приятного аппетита.